Параграф 5. Митрополит Симон. 1495-1511 годы. Со времени митрополита Симона и при его ближайших преемниках на судьбах русских митрополитов и вообще высшего церковного управления со всей определенностью отразилось влияние вновь слагавшихся чрезвычайно высоких взглядов московских государей на свою собственную власть. В развитии этих взглядов главное участие принимали церковные силы, и это было одной из важных сторон в исторической деятельности церкви. Мы оставили следить за развитием идеологии московской власти со времени поставления митрополита Феодосия, 1461 год. Теперь проследим вопрос далее, до царствования Ивана Грозного с 1533 года. Возникшая у русских после Флорентийской унии и падения Константинополя идея о переходе прав и привилегий византийских императоров на московского князя нашла себе реальные основания и поддержку в браке великого князя Ивана III Васильевича 1462-1505 годы с племянницей последнего греческого царя Зоей Палеолог, переименованной в России в Софью. Имя Зоя сочтено было униатским. С этим браком московский государь как будто приобретал и формальные юридические права на византийскую корону. После императора Константина XII Палеолога, погибшего в 1453 году при взятии Константинополя, в живых остались два его брата, Дмитрий и Фома, княжившие в Пелопоннесе. Дмитрий, попавший в плен к туркам, умер в монашестве, не оставив после себя детей. Фома, не находя возможным держаться против турок в Марее, покинул свое княжество, деспотию, и искал защиты у Венецианской республики и в Риме. В Венеции он скоро скончался. Четверых его детей, Андрея, Мануила, Елену и Зою, папа взял на свое попечение. Из них Мануил, спустя некоторое время, бежал к султану и перешел в мусульманство. Елена умерла, а Зоя и Андрей получили воспитание в Риме под руководством известного кардинала Виссариона, конечно, в совершенно унианальном духе. Таким образом, наследниками византийской императорской власти оказались царевич Андрей и царевна Зоя. Зоя была уже сосватана за одного знатного венецианца, когда началось ее сватовство за князя Московского, неизвестно по чьей инициативе, самой ли Москвы, как утверждает отец Пирлинг, или по предложению кардинала Виссариона, как думали прежде. В конце 1472 года этот брак состоялся, а в 1473 году венецианская синьория писала Ивану III, что Восточная империя за прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака. Такое прямое признание наследнических прав за московским князем только по женской стороне, в то время как был жив брат Зои Андрей, представляет некоторую неразъясненную пока учеными странность и походит несколько на лесть, особенно в устах папы и их агентов, завлекавших этим Россию к крестовому походу против турок. Так, например, в 1519 году посол магистра прусского Дитрих Шомберг приглашал Василия III Ивановича вступить в коалицию против турок. «Занеже султан турской вотчину великого князя держит. И если великий князь хочет за свою вотчину константинопольскую стояти, и он имеет ныне пригоден путь». Осторожные князья московские не торопились буквально реализовать по чужим советам приписываемые им права на константинопольское наследство, но не упускали случая использовать эту идею в целях возвышения авторитета своей власти. Несомненным признаком принятия идеи о константинопольском наследстве московскими князьями служит усвоение Иваном III герба Восточной Римской империи, двуглавого орла, в качестве русского государственного герба. Может быть, по некоторой связи с этим, особенно после падения татарского ига, после 1480 года, Иван Васильевич III, первый из московских князей, официально принимает титул самодержца. Это и оттиск с титула византийских басилевсов, и термин, специфический для русских ушей, звучавший радостью полного освобождения от татарской неволи. Самодержец – это значило совершенно независимый, свободный, белый от всякого подданства. Совсем иное значение в этот термин внесено было в России XX века. В международных сношениях с мелкими государствами он начинает настойчиво употреблять формулу «Божией милостью царь всея Руси» или «Государь – великий царь всея Руси». Василий III, 1505-1533 годы, имел, подобно своему отцу, особое попечение о возвышении имени русского государя. Один хронограф передает о нем, что он составил себе особую титлу «Великие державы», и таку в посольских грамотах и в летописных историях писать себе повелел, им же званием в русской земли, даже от великого князя Рюрика, никто от рода их таковым самодержательством не писашися и не нарицашися, якоже сице сей, Божиею милостью царь и великий князь. Так на самом деле иногда называл себя и Иван III, но Василий Иванович начал пользоваться этим титулом настойчиво и систематически во внешних сношениях. Вероятно, вставал на Москве вопрос о торжественном провозглашении великого князя царем, потому что нам известно немало сплетен различных иностранцев о том, что будто бы Василий III намеревался выхлопотать себе королевский титул у папы. Формальное объявление России царством было, однако, неизбежностью в недалеком будущем. Целый ряд литературных произведений – свидетельствует, с какой яркостью и силой созрело у русского правительства и общества убеждение в переходе всемирной исторической роли византийского христианского царства на Москву, которая по благоволению промысла стала Третьим Римом. Эту многознаменательную формулу в не совсем отчетливом виде употребил митрополит Зосима в 1492 году. В своем «Извещении о Пасхалии на 8000 лет» он пишет: «И ныне прославе Бог в православии просиявшего благоверного и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси, нового царя Константина, новому граду Константина, Москве». Для раскрытия и утверждения этой формулы русскими книжниками конца XV – начала XVI веков написано несколько специальных произведений. Посольский толмач Дмитрий Герасимов написал «Повесть о белом клобуке», в которой он превозносит церковный авторитет Руси и неизбежно вместе с тем и ее политическое значение. Исходной точкой рассуждения автора служит уже разъясненная нами ранее идея передвижения единого православного христианского царства. Величайшая святыня, белый клобук, потому переходит чудесным образом на Русь, что «Ветхий Рим от паде славы и от веры Христовы гордостью и своею волею». В новом же Риме, еже есть в Константинограде, насилием агарянским так и же христианская вера погибнет. На третьем же Риме, еже есть на русской земле, благодать Святаго Духа воссия, яко, говорится далее в форме пророчества, изрекаемого папой Сильвестром. Вся христианское царство приидут в конец и снидутся воедино царство русское, православие ради. Якоже бо и от Рима благодать и слава и честь отъята бысть, такоже и от царствующего града благодать Святаго Духа отымется в пленение огорянское. И вся святая предана будут от Бога велицей Русти земли во времена своя. И царя русского возвеличит Господь над многими языки, и под властью Его мнози царии будут от иноязычных. И патриаршеский великий чин от царствующего сего града, також дедан будет Русти земли во времена своя. И страна-то наречется Светлая Россия, Богу таку изволившу прославите тотцеми благодарений русскую землю, исполните православие величество и честнейшу сотворите паче первых сих». В повести о белом клобуке представляется и мотивируется перенесение на Русь, как в Третий Рим, церковной святыни. В целом цикле сказаний о мономаховом венце то же самое делается в применении гражданской святыни, царским инсигниям, которые будто бы последовательно переходили из Вавилонского царства в Египет, оттуда в Рим, Византию и, наконец, на Русь. Сюда относятся так называемые «сказания о Вавилонском царстве», «сказания о великих князях Владимирских» и, ближе всего, переделка последнего сказания, послание некоего Спиридона Саввы о мономаховом венце, писанное при Василии III не позже 1523 года. Как для создания повести о белом клобуке, так и для создания сказания о мономаховом венце послужил опорой конкретный факт. Там белый клобук новгородских архиепископов, а здесь хранившиеся в казне московских государей парадные облачения – крест, золотая шапка, бармы. Вероятно, они в действительности когда-нибудь были приобретены в Греции или получены оттуда в дар. Авторы наших сказаний постарались разрешить этот историко-археологический вопрос поэтическим путем. Нашли более всего подходящим приурочить получение указанных регалий к славному князю Владимиру Мономаху, родившемуся от греческой царевны и носившему прозвание в честь своего деда-императора Константина Мономаха. Константин Мономах будто бы и послал князю Владимиру царские инсигнии, не в виде ничего не значащих подарков, а в знак «Вольного самодержавства Великие России». «Из того времени», – тенденциозно утверждает послание, «великий князь Владимир Всеволодович назвался Мономахом и великим царем Великой России. Из того времени этим венцом царским венчаются все великие князья Владимирские, когда ставятся на великое княжение русское, как и сей вольный и самодержит царь Великой России Василий Иванович». Окончательную и самую сильную формулировку сложившихся в русском обществе представлений о новых правах и обязанностях русского государства и его самодержавных правителей дает старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей в своих посланиях к дьяку Мисюрю Мунехину и великим князьям Василию III и затем Ивану III. Филофей, как и его предшественник, выходя из представления о четырех мировых монархиях, которыми исчерпывается человеческая история, констатирует факт передвижения истинной церкви и императорской власти Четвертой Римской империи из одного Рима в другой. Церковь православная, как апокалипсическая жена, бежала от старого Рима опресночного ради служения, в новый же Рим бежа, еже есть в Константинград, но не там о покое обрет соединение их ради с латынью на Восьмом соборе. И оттоле Константинопольская церковь разрушися и положися в попрание, яко овощное хранилище. И паки в Третий Рим бежа, и же есть в новую Великую Русью. Все есть пустыня, понеже святые веры пусти беша, и же божественные апостоли в них не проповедаши. Но последи всех, просветися на них благодать Божия. Описанные судьбы церкви тесно связываются и с судьбами христианских государств. В настоящее время вся христианское царство потопишися от неверных, токмо единого государя нашего, царство едино, благодатью Христовую стоит. Таким образом, русское царство есть единственное православное царство во всем мире. Оно, следовательно, и есть истинный хранитель сияющего во вселенной православия. Оно же есть поэтому истинно богоизбранное царство, призванное до конца веков сохранить в чистоте веру Христову, и вручить ее как неизменную святыню Богу в пору наступления вечного Царствия Божия. «Внимай, Господа ради», — обращается Филофей к великому князю, «яко вся христианское царство снедошися в Твое царство, по всем чаям царства ему же несть конца». Или иначе, «вся христианское царство снедошися в Твое едино, яко два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Уже Твое христианское царство и нем не останется». Отсюда, само собой понятной, становится и провиденциально-церковная роль русского великого князя. «Един ты, — пишет наш старец Василию Третьему, — во всей Поднебесной христианам царь. Един есть православный великий русский царь во всей Поднебесной, говорит он в послании к Ивану Васильевичу, яко женой в ковчезе, спасенной от потопа, правее окормляя Христову церковь и утверждая православную веру. Последним выражением ясно дается знать, что самая существенная функция царской власти – это защита веры и церкви Христовой. Великий князь Московский поэтому является браздодержателем святых Божиих престол, святые Вселенские соборные апостольские церкви Пресвятые Богородицы, честнаго и славного ея Успения, и же вместо римские и константинопольские просияло. Так выходило по логике Филофея. Так же выходило и по мнению всех русских людей, разделявших его воззрение на провиденциальное призвание России. Следовательно, представление о России как о едином в мире православном царстве с естественной неизбежностью влекло за собой и византийское представление о русском государе как о полноправном хозяине в делах своей церкви. И замечательно, что эту точку зрения с особенным усердием развивал никто другой, как сами же представители церкви, не к пользе, конечно, и интересов церковной власти в будущем. Но в текущих исторических обстоятельствах был даже прямой повод призывать русскую государственную власть к ближайшему участию в церковной жизни. Это необходимость борьбы с новоявленной ересью жидовствующих. Отправляясь от указанного конкретного повода, общим теоретиком церковно-политической власти московских государей явился борец против ереси, знаменитый волоцкий игумен Иосиф Санин. В своем «Просветителе», приглашая государей к наложению казней на еретиков, он обращается со следующим поучением к властям. «Слышите, цари и князи, и разумейте, яко от Бога дана бысть держава вам, яко слуги Божии есте. Сего ради поставил есть вас пастыря и стража людям своим, да соблюдете стадо его от волков невредим. Вас бо Бог в себе место избрал на земли, и на свой престол вознес, посади, милости живот положи у вас, и меч вышняя десница вручи вам. Вы же оба не держите истину в неправде, и не давайте воля злотворящим человекам, то есть еретикам, потому что грех падает на царя и на князя и на судья земские, аще власть дадут злотворящим человекам. А семь истязаний будут от Бога в страшный день вторага пришествия Его».